На православном радиоканале «Воскресенье» звучит наша постоянная рубрика «Беседы о вечном».
Добрый день, дорогие друзья! Эпидемии случались всегда в античном мире, в средневековье, да и в наше время. Только в 19 веке их было немало. Кратко, если напомнить, то 1899-923 – это шестая пандемия холеры. Более 800 тысяч человек погибли. 918 год – это испанка. Общее количество зараженных составило 500 миллионов человек. Это около 50-90 миллионов, ну или там 4% населения тогда погибло. 956-958 азиатский грипп. По оценкам разных источников, общее количество жертв от 1 до 4 миллионов человек. Ну и 968 пандемия гриппа, гонконгский грипп так называемый, около 1 миллиона за 2 года погибло. И если перейти к совсем новейшей истории, то 2002 год атипичная пневмония, 2009 свиной грипп, 2013 год птичий грипп, и, наконец, 2019 коронавирус, пока еще подсчитываем общие убытки в человеческом формате. Сегодня продолжим осмыслять новый опыт, и в гостях у меня отец Иоанн Никулин, кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семинарии. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день.
Будем говорить о том, как в разные времена церковь переживала различные пандемии и чем сегодня нам может быть полезен опыт ранних христиан. Ну, давайте, наверное, с истории начнем. Как вообще эпидемии церковь переживала, что она делала, когда не было таких средств, как сейчас, в том числе никогда не было интернета, мы не могли на богослужение хотя бы виртуально поучаствовать, не было каких-то других средств, мы там не могли по телефону позвонить, что-то еще. Как это было?
Христиане всегда, конечно, в любой ситуации оставались христианами. И это, конечно, очень важно. Ну, можно вспомнить эпоху древней истории христианства. Один из святых отцов, описывая события 3-4 века, тогда уже тоже случались эпидемии, пишет о том, что в отличие от всех, христиане стараются помочь умирающим, заботиться о больных. Даже так бывало, что язычники выкидывали своих родственников, чтобы не заразиться, а христиане их подбирали и заботились о них. То есть христианин в любой ситуации должен проявлять свою любовь, свое милосердие, то, собственно, о чем говорит Христос. С другой стороны, христиане не гнушались никогда, и тоже можно истоки этого найти в Евангелии, здоровых мер предосторожности. Сам Христос, когда встречает 10 прокаженных, они стоят вдалеке от Него, и просят их исцелить, и Он и посылает их, чтобы они показали согласно ветхозаветной традиции священникам, дальнейшую историю всем известна, но сам факт, что Христос не подходит к ним, а издалека говорит им показаться священникам, говорит о том, что Он следовал той ветхозаветной традиции, ветхозаветных установлением о изоляции, карантине больных, если так можно выразиться.
Защитных костюмов тогда не было.
Которых были приняты в его время. И действительно, проказа была опасная болезнь. С одной стороны, было жалко людей очень, которые ей болели, потому что они оказывались вне человеческого общества, изолированные, тогда не было, естественно, всех средств современной коммуникации, Но, тем не менее, несмотря на это, другие люди оставались здоровыми благодаря этим простым правилам, которые действовали в иудейском народе. В России вообще эпидемии тоже с регулярностью случались с самых древних времен. Начиная с 14-15 века, их история довольно неплохо изучена, как это происходило, наши летописи описывают. И с 15-16 века в России вполне активно начинают в качестве способа борьбы с эпидемией применять как раз тот самый карантин, то есть перегораживались просто дороги, нельзя было ни въехать, ни выехать. Причем карантин вводился не только на территории, не только в отдельных, взятых городах, не только по отношению между городами, но и внутри городов тоже вводили карантин. Так, например, было в 15-16 веке в Новгороде, Пскове, где были эпидемии чумы. И впоследствии тоже можно прекрасно в интернете посмотреть историю эпидемии, они случались с завидной частотой. И здесь вот хотелось бы мне поговорить о том, как христиане переживали эти события, когда действительно, ну, часто не могли попасть в храм. А в 19 веке, например, при эпидемиях вообще, когда поняли, как распространяется зараза, потому что в 16 веке только предполагали, что карантин помогает, то в 19 веке уже это хорошо знали, и карантины вводились очень долго. Например, в Одессе в 1837 году во время эпидемии чумы по благословению владыки Гавриила Розанова были закрыты храмы с октября по февраль. То есть полностью храмовое богослужение было прекращено и был введен полнейший карантин. Благодаря этому всего 100 человек тогда в Одессе погибло, умерло от чумы. И чума не пошла дальше, но меры были введены, ну, можно сказать, что жесточайшие. По тем временам, когда отсутствовал и интернет, и другие средства связи. Но вот эта жесткость, она позволила многим и многим в Одессе остаться живыми, потому что чума – болезнь гораздо более смертельная, чем даже нынешняя коронавирусная инфекция. И как же люди все-таки переживали это, потому что не было, естественно, никаких трансляций, богослужений, ничего. Надо всегда помнить, и мы немножко, мне кажется, в современной жизни от этого отвыкли, в том, что наша религиозная христианская жизнь, она начинается с нашего дома. В древние времена, во времена апостолов, во времена древних мучеников 2-3 века, часто очень люди не могли каждое воскресенье попасть на божественную литургию. И связано это было не только с тем, что гонения происходили, но просто связано с теми обстоятельствами жизни, которые были в то время. Мы сейчас живем в современной цивилизации, сел на троллейбус, приехал, еще и на машине, если, да, или пришел даже в храм. У нас нет никаких обязанностей по дому, у нас, слава богу, квартиры у многих, по крайней мере. Да и в деревне сейчас мало кто держит 3-4 коров и 3-4 гектара земли, а человек, который был обременен обязанностями разного рода, иногда не мог даже просто позволить себе каждый воскресный день оставить все и пойти на, может быть, даже большое расстояние, потому что часто храмы располагались даже не в каждом селении, особенно в древние самые времена. Да и в Российской империи в 19 веке здесь у нас на Урале приходы очень были большими, и возможности прийти в каждое воскресенье в храм просто часто отсутствовало. Например, храм располагался в центральном селе, но вокруг него находились маленькие деревушки на расстоянии там 3-4-5 километров, и, естественно, старались, конечно, участвовать в богослужении еженедельно, но не всегда это реально получалось, потому что было связано, ну, с большим, можно сказать, что путешествием. А вот хотя бы час в одну сторону, час в другую. Ну и в сельской местности богослужение совершалось так, чтобы человек мог прийти утром только. То есть обычно воскресную утреннюю служили не вечером, как у нас накануне, а утром, чтобы люди могли прийти. Поэтому часто очень люди домолились дома и были приучены к этим обстоятельствам молиться дома. В истории монашества мы можем наблюдать очень похожую ситуацию. Очень часто, особенно в начале истории монашества, в 4 веке, монахи находились в своих скитах и приходили для участия в богослужении в общий монастырь раз в месяц, а то и реже, соответственно, и могли причащаться реже. Была, правда, традиция, которая существовала особенно в эпоху гонений, когда христиане могли причащаться святых даров тела и крови Господних у себя на дому. И связано это было прежде всего вот с эпохой гонений, когда часто действительно, находясь в скитаниях, находясь под угрозой смерти, люди не могли прийти и собраться в святой храм. Такие вот эпохи тоже в истории церкви случались, и более того, церковь всегда осуждала тех, кто пытался напрасно подвергнуть себя риску умереть. Например, когда люди пытались сами вызваться на мучения, на казнь, то церковь таких людей осуждала, и даже есть постановления церковных соборов, которые запрещают христианам специально провоцировать, так скажем, свои мучения. Вот. Да, если тебя поймали, будь как истинный воин Христов, до конца будь готов претерпеть. Но если у тебя есть возможность, не отрекаясь от Христа, избегнуть от этой казни, избегнуть этого мучения, вот, то церковь советовала таким людям воспользоваться этим способом. Ну, достаточно вспомнить апостола Павла, которого известным способом из известного стены спускали, вот, чтобы он остался жив.
А вот эти вот утверждения сейчас о том, что в храме нельзя ничем заразиться, что все вот это вот маловерие, давайте ходить в храмы, то есть это было и в ранние века?
Ну, церковь всегда, конечно, стремилась исполнить свой долг. Ну, например, простой я приведу пример. В Пскове в начале 16 века была эпидемия чумы. И местные власти, в лице православных властей, да, представителей московского государя, это был такой диак Мисюр Менехин, который постановил, чтобы священники не напутствовали умирающих. С одной стороны, это было для многих шок. То есть человек умирает, его не соборуют, не причащают и не отпевают. То есть для людей, которые привыкли жить в традиции христианской жизни, это было определенного рода серьезное испытание. И известный монах Спаса Елизаровского монастыря в Пскове даже написал послание к диаку Мисюру Менехину с требованием, можно сказать, с просьбой разрешить все-таки, вот, объясняя, что этот последний дар, который может церковь принести умирающему. Не знаю, какой был результат этой дискуссии, но очень хорошо известно, что в Пскове и Новгороде в XVI веке священникам запрещали напутствовать умирающих. И связано это было не только с тем, что могли другие заразиться от них, а связано было с тем, что заразались прежде всего сами священники. И священники умирали так, что оставался город без священников. Ну, а остаться городу без священников, ну, даже если их будет мало, это была, конечно, катастрофа в средние века. То есть необходимо было крестить здоровых, дети все равно рождались. Нужно было тех, кто от старости, от других болезней умирал, хоронить. Нужно было проводить богослужения, просто даже вот такие насущные, так скажем. То есть все это ставило под угрозу и жизнь здоровых. И речь даже, скорее всего, шла не о том, что от священника, а другие могли заразиться, а о том, что храмы оставались пустыми, потому что в условиях эпидемии, да, священник оказывался наряду с лекарями, да, под первым ударом. И, например, при чуме в Москве в 17 веке, чума происходила в Москве в 1654-57 году, произошло так, что очень много священников умерло. Очень много, больше половины священников умерло, и часто очень и здоровым даже некого было погребсти, и некому было на дом прийти, причастить и так далее. То есть здесь очевидные совершенно такие проблемы, возникавшие при эпидемиях в средние века. И это, видимо, люди осознавали, стараясь уберечь духовенство. А вот пусть, может быть, такими строгими государственными мерами, вот, которые исходили от православного государя, вот, но старались уберечь духовенство. С другой стороны, духовенство стремилось все равно людям, естественно, помочь. И здесь, мне кажется, лучший выход вот был найден во время чумы в Одессе в 1837 году, когда представление о распространении этих болезней гораздо больше уже было, то епископ Гавриил Розанов, он просто определил несколько священников, которые добровольно на себя наложили карантин, самоизолировались, как бы сейчас сказали, для того, чтобы совершать причащение, соборование больных чумой, для того, чтобы отпевать больных чумой, намеренно понимая, что они могут в этом случае заразиться чумой, но ради больных ради исполнения своего пасторского долга, они изолировались от своей семьи, чтобы никого не заразить, и сообщались только, соответственно, с больными людьми. И вот, мне кажется, также примерно похожую позицию сегодня наша церковь занимает. Не только это специально отведенные люди, но скорее специально обученные люди, которые соблюдают все меры предосторожности для того, чтобы посетить больных, дать все необходимые христианские для христианина возможности, так скажем.
А какова обряды? Судьба дальнейшая вот этих священников? Как они выжили вообще?
В Одессе, вот я насколько читал, не упоминается о их смерти, то есть они, скорее всего, все выжили, но, естественно, вот эти там 5-6 месяцев, пока продолжалась чума, они были вынуждены не видеть и не слышать свою семью. Мы сейчас гораздо более удобной ситуации.
Телефоны есть, хотя бы есть, да?
Телефоны, интернет, разные другие способы связи, когда можно увидеть, услышать хотя бы так. Это, конечно, никак не заменяет общение, но все-таки как-то компенсирует его отсутствие. А в те времена, то есть вот если священник изолировался в этом случае, то уже только мог говорить с больными, которых он навещал.
А вот это вот во времена, когда вся вот эта вот история с эпидемией только начиналась, одно из первых указов, которое вышло в церкви, это использование одноразовой посуды и, естественно, протирание различных там икон, ну вот всех мест общего пользования. Было ли что-то подобное в те времена, ну в более ранние, да, в истории, когда вот использовали там одноразовые какие-то лжицы, что-то еще для того, чтобы вот как-то обеззаразить, защитить верующих?
Такое вообще вот попытки начинаются с 18 века, когда представления в медицине развиваются. Все-таки в 16 веке мы таких попыток, кроме просто самоизоляции, карантина, не встречаем. Но карантин был жесткий и в 16 веке, так что иногда люди действительно не могли в храм пойти, не потому что там не было богослужения, а потому что не позволялось определенный, как бы город, например, Новгород разделялся на определенные, так скажем, квадраты, на определенные улицы, и дальше этих мест нельзя было идти. И если храм находился в другой части, или твой духовник находился, то, естественно, попасть к нему было невозможно.
То есть там прям баррикады, да, такие?
Ну, грубо говоря, да, баррикады. Ну, как-то это устраивалось, я уж не жил в те времена, летописи подробно не рассказывают об этом, но сообщают о том, что и город тоже разделялся на такие кусочки карантина, которых нельзя было выходить. В 18 веке очень страшная чума случилась в Москве в 1777 во второй половине XVIII века, и в Москве архиепископ Амбросий ввел целый ряд таких мер, которые могли уберечь, во-первых, жизнь священника, во-вторых, возможность то, что через священника эта зараза передастся и его прихожанам. Ну, например, он запретил хоронить усопших священникам, а отпевать таких людей заочно. Затем он постановил исповедовать умирающих больных людей через окошко. То есть, таким образом, чтобы не было, так скажем, контакта с больным, вот, через окошко, через стекло, вот, чтобы человек умирающий мог исповедаться, но не было контакта. Кроме того, запрещалось священникам что-либо принимать от таких людей, вещи и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы тоже обезопасить духовенство, ну, соответственно, и его паству. Ведь представьте себе, кто-то из нас больной такой болезнью, от которой может умереть сам, но требуя к себе священника для исповеди и причастия, он еще и повергнет священника смертельной опасности, и, может быть, не только его, его семью и весь приход. Естественно, в такой ситуации будет ли на пользу нам такое причащение и исповедь, если мы намеренно, зная, что мы можем заразить, будем еще требовать, как бы сказать, да, повышенного внимания к себе и дара Божия, не будет ли дар такой напрасен для нас, потому что если этот дар от Бога, он сопряжен с тем, что кто-то еще может умереть, Вот, как бы христианин, мне кажется, должен задуматься. Вот, поэтому я думаю, что это тоже понимали и люди в те времена тоже. Слава Богу, мы живем на самом деле в замечательное время, и та эпидемия, которая случилась, она совсем не страшная по сравнению с теми временами, когда жили наши предки. Да, есть возможность всех разных онлайн-систем и общаться, и видеть друг друга. Есть возможность звонить друг другу, спрашивать, общаться. Есть возможность использовать маски, другие средства защиты. Наука развилась и четко имеет представление, каким образом происходит заражение. Это намного легче и проще. Ну и, слава богу, современная медицина гораздо лучше справляется с болезнями, которые возникают, нежели там, в 16 веке. Потому что если бы эпидемия коронавируса случилась в 16 веке, то смертность ее, я думаю, была бы не меньше, чем от чумы, потому что от воспаления легких часто очень люди умирали в те времена.
А насколько верно утверждение о том, что в ранние времена, когда случалась какая-нибудь зараза или еще что-то, все люди прямо вот сразу бежали в храм?
Действительно, очень часто в момент, особенно начала эпидемии, всегда случался такой религиозный подъем. То есть, действительно, люди, которые ходили раз в 3 месяца в храм, наконец, все свои хозяйственные дела бросали и бежали в церковь. Надо еще помнить то, что люди в то времена очень редко причащались. Ну, раз в год часто причащались. Часто причащались, считалось так, благочестиво, 4 раза в год, в 4 поста причаститься. И поэтому очень ясен и понятен призыв святителя Филарета Дроздова о том, чтобы пойти в храм и причаститься. Это было в начале эпидемии холеры, которая случилась в 19 веке в Москве. И, во-первых, холера не передается воздушно-капельным путем, и те массовые шествия, которые устраивал святитель Филарет, они не были уж слишком сильно опасны для распространения этой болезни. Она распространяется другими способами, во-первых. А во-вторых, так как люди причащались очень редко, и это было логично, человеку прийти в храм для того, чтобы причаститься, потому что что будет с ним завтра, неизвестно. И люди шли и причащались. Но после этого они самоизолировались и сидели дома, потому что вводился карантин, и меры были часто очень строгими. И здесь речь идет не только о карантине, а просто потому, что люди начинали реально заражаться и болеть, и город опустевал. Если вспомнить, опять же, чуму 1654 года в Москве, к концу чумы город просто опустел. До половины населения, может быть, меньше там, но просто исчезло из города. То есть часть умерла, а часть покинула Москву. И вот патриарх Никон, который призывал, кстати сказать, население тоже покидать Москву, которое фактически должно было тоже изолироваться, то есть идти в какие-то леса подмосковные для того, чтобы не заразиться. Даже оправдывал свою самоизоляцию патриарх Никон тем, что нельзя вот намеренно испытывать терпение Божие.
Было ли такое, что вот прям совсем храмы закрывали, и как люди самоизолировались?
А все-таки в 17 веке город – это большая деревня, в основном люди живут, хоть какой-то клочок земли у них есть, который необходимо обрабатывать. За городом, конечно, часто были огороды какие-то еще могли быть, но все-таки это такие вот замкнутые как сказать, домашние хозяйства, которые могли функционировать во многом независимо от деятельности там, магазинов и так далее. Но если и закупали что-то, то разово, так скажем, закупился и на несколько месяцев вперед.
Да,
поэтому такой вообще необходимости не было. Понятно, что всегда был какой-то деклассированный элемент. Но и этот деклассированный элемент тоже, видимо, имел какие-то пристанища, потому что зимой в России
сложно гулять по улицам в -30 и метель. А почему тогда сейчас у церкви нету каких-то четких абсолютно законов, сводов, правил о том, как действовать в эпидемии? Потому что вот судя по тому опыту, который сейчас, мы видим абсолютно четко, что все документы, которые принимаются, будь то вот документ о том, что там использовать одноразовую посуду, запрет священникам приглашать людей на богослужение, что-то еще, мы видим, что они принимаются здесь и сейчас, как будто такого не было никогда раньше, и где опыт прошлых эпидемий? Есть же все документы, все есть.
Во-первых, каждая эпидемия – это уникальный случай. И здесь церковь во многом действует не по своим собственным законам, а по законам того государства, в котором она находится. И так тоже всегда было. Церковь всегда старалась те предписания, которые не нарушают ее канонического устройства, не нарушают ее догматического учения государственной, тем более ради жизни людей, выполнять. Апостол Павел говорит, не зря начальник носит меч, чтобы наказывать. А вот поэтому не нужно попусту нарушать закон. И церковь здесь всегда старалась в XIX веке. Вот взять, например, есть устав о карантинах, который действующим был законодательством при святом императоре Николае II. Там четко сказано, что церкви закрываются и открываются при введении карантина или не без введения карантина в случае эпидемии по решению местного начальства. Это прямо оговаривается, то есть даже не нужно было требований Священного Синода из Москвы. Местный епископ закрывал церкви по решению местного начальства в зависимости в зависимости от тех обстоятельств, которые были в это время в этой местности. И эпидемии какие-то маленькие в той или иной местности время от времени случались, и этот устав о карантинах, он действовал. Этот устав, он опубликован, его можно легко найти в интернете. Он опубликован в полном своде законов Российской империи в середине XIX века, и при святом императоре Николае II он продолжал действовать, и можно сказать, что святой император Николай II, от его лица местные начальники закрывали храмы и не воспринимали как это каким-то нарушением христианской жизни, а как просто необходимостью, которая вот временно возникла. Потом есть в церковных книгах разного рода рекомендации в случае эпидемии или при чищении заразных больных. Это и дезинфекция лжицы, это применение разных простых предосторожностей, это есть, например, книги толкований на каноны «Пидолеон» святого Никодима Святогорца, есть это в настольной книге для священнослужителей, которая была издана тоже в 19-м, начале 20 века, и других встречаются упоминания об этом. Существовала также практика местная, которая часто была не зафиксирована в каких-то отдельных указах или постановлениях, просто местный епископ давал какие-то рекомендации своим священникам в рамках своей епархии. Дело в том, что все те меры, которые сегодня вводятся в церкви, они не представляют из себя что-то такое абсолютно серьезное, чего бы не знала православная церковь, или это как-то что-то меняло суть таинства святого причащения, или иконопочитания, или еще чего-то. Это все просто внешние какие-то меры. Ну, не знаю, например, вот протирание святых икон, ну, прежде всего тех, которые под стеклом, да, какими-то растворами типа спирта. В многих храмах это делали и вне всяких эпидемий, и не считали это чем-то плохим. Просто в чистоте и порядке надо содержать все, а вот тем более храм Божий, в котором должна быть, естественно, совершенно чистота. Если хорошо мыть руки перед едой, мы в этом не сомневаемся и стараемся мыть, то и здесь тоже простые меры гигиены, они не мешают никак совершению богослужения. Тем более, если это может действительно кого-то защитить и кому-то спасти жизнь. Уже есть среди духовенства жертвы этой эпидемии, умерла один правящий владыка, один владыка скончался на покое в Москве, а вот несколько человек среди духовенства. Прежде всего, конечно, это город Москва, где эпидемия действительно большие масштабы приобрела. Но болеют и священники многие в других городах, и в Москве в том числе. У меня даже есть знакомые по духовной академии, которые болеют этой болезнью, и довольно некоторые из них тяжело переносят, особенно те, кто находится в возрасте. Есть знакомые, которые лежат, опять же, в Московской области в больнице с тяжелой двухсторонней пневмонией. Слава Богу, пока они в добром, как бы сказать, расположении, могут отвечать на звонки, вот, но опасность не миновала, я переживаю сам за них и стараюсь за них молиться.
А можно ли сказать, ну, если вот так вот сопоставить, скажем так, с высоты опыта, с высоты истории какие-то статистические данные, можно ли сказать, что вот в эту эпидемию болеет меньше священников? Ну, или наоборот, больше, чем там по сравнению с предыдущей эпидемией, которая у нас там до России докатилась?
Ну, вообще статистику приводить можно только тогда, когда... какое-то время пройдет.
Да, понятно.
В Италии можно привести статистику по Италии. Я встретил это в одной из социальных сетей, епископ Русской Православной Церкви, который несет служение. В Италии написал, что врачей умерло в Италии 160, а священников 120. Ну, как-то вот такая примерно статистика. Я не могу сказать, во всей этой Италии, за какой период. То есть, вот была им приведена такая статистика, но думаю, что она вполне справедлива, потому что врачи, понятно, почему умирают, потому что все защитные костюмы все равно где-то кто-то раньше снял, где-то что-то дотронулся, довольно нетрудно заразиться, особенно если постоянно контактируешь. У нас в России тоже уже немало врачей заболело. А священники, потому что люди идут к священникам, с ними есть так или иначе контакт, вот, и они, естественно, совершенно заражаются. Даже сейчас, когда массовых богослужений не проводится, священники все равно в зоне риска, потому что все равно наши пастыри обходят верующих со святыми дарами, какие-то проводят богослужения все равно в храме, и там все равно какие-то люди в храм по одному, по два все равно заходят, что-то спрашивают, молятся, и несмотря на все меры предосторожности, все равно, мне кажется, духовенство вот в нынешней ситуации, как и врачи, под большой угрозой. Но, слава богу, да, мы в лучшей ситуации, потому что есть разные средства защиты, да и болезнь эта при правильном лечении с самого начала, то есть самых первых симптомов, может быть не такой смертельный, как даже там чума в 16 веке, когда просто люди умирали, к сожалению, целыми дворами и целыми городами.
Ну да, у нас сейчас как-то медицина развита. Ну и вот подводя итог нашей сегодняшней беседе, батюшка, какие духовные выводы, ну, наверное, спрошу о вашем личном опыте, какие духовные выводы вы готовы сделать вот уже на данный момент из вот этой вот эпидемии?
Мне кажется, что, во-первых, всегда на Руси и в древние времена эпидемия воспринималась как кара Божия, как наказание Божие за нашу жизнь. Но в состоянии греха можно искать два выхода. Можно начать работу над собой, а можно и найти, искать виноватых. Так тоже часто очень, и в том числе и в Древней Руси было, когда в эпоху эпидемии начинали искать виноватых, кого-то даже казнить, как будто бы от этого что-то изменится. И здесь очень важно не искать виноватых, ни государства, ни еще кого-то, ни каких-то секретные службы, которые что-то могли устроить, а начать работу духовную над собой. Очень важно, чтобы мы вспомнили о том, что наша христианская жизнь не заканчивается храмом. Христианин, где бы он ни находился, он всегда остается христианином. Ну, не знаю, человек, может быть, такие обстоятельства, что на Пасху окажется в самолете. Самолет задержали, он летел к родственникам на Пасху, хотел там с близкими из командировки разделить пасхальную радость, рейс задержали, и он вот в самолете встречает светлое Христово воскресенье. И Пасха для него, вот это в самолете, может быть, гораздо даже переживательная и глубокая с точки зрения его собственного религиозного опыта, чем другие Пасхи, в которых он и в храм ходил, и старался причаститься. Но здесь он, может быть, по молитвослову про себя будет петь пасхальный канон, вот, а то, может быть, и даже не по молитвослову, который мог уже не оказаться рядом, а где-то найдя или распечатая этот текст, или, может быть, даже на память текст пасхального канона и плакать в этом самолете. Вот, и другие люди, может быть, даже будут спать и никак-то не встречать светлое Христово воскресенье, но для него эта Пасха будет удивительной, он будет вспоминать другие свои Пасхи, которые у него были в жизни, будет вспоминать свою семью где-то там, которая уже собралась дома, тоже переживает за него, что он где-то там в небе летит, неизвестно где. Вот. Но для него Пасха нет, как бы сказать, для него Пасха для такого человека все равно есть. И пасхальная радость для него все равно будет. И, может быть, тот обед, который принесут в самолете, для него станет и куличом, и яйцом. Вот. А внутреннее состояние, оно прежде всего определяет наше отношение к тому. Понятно, что есть обстоятельства, когда мы можем и должны прийти в храм. Я такой пример еще приведу. Один мой знакомый, он был студентом семинарии, и его забрали в армию после семинарии. Он был очень религиозным. Каждое воскресенье он старался причаститься святых Христовых тайн, очень искренне молился. И когда его забрали в армию, то храм был виден из его части. Купол прямо был виден, золотой, сияющий, он служил в городе. Но так была устроена служба, что он не мог пойти в этот храм. То есть его просто не отпускали. И за время его каждодневной молитвы в этой части, можно сказать так, потому что он каждый день видел храм, каждый день старался молиться, читать Евангелие, но не мог пойти в храм. И вот когда он приходил, он, конечно, исповедовался, причащался, он 3 раза всего за время, за год службы был в этом храме, но каждый раз для него этот случай был, этот приход в храм был действительно полноценной молитвой, полноценным причащением. Вот, и всей душой он хотел бы каждый день быть в этом храме, но был только вот 3 раза. Так сложились обстоятельства вот его службы. Сейчас он принял монашество, он монах в монастыре. Но вот такой у него был опыт, и мне кажется, этот опыт должен быть ценен для нас вот в эпоху эпидемии. Мы тоже должны все время чаять пойти в храм, ждать прямо с нетерпением этого, переживать, что мы не можем пойти в храм, плакать о наших грехах, что Бог нас не пускает в храм в этих условиях. Но вот чтобы те радости, которые у нас раньше были, и мы не ценили. Сколько раз, может быть, каждый из нас мог пойти в храм и не пошел по той или иной причине, казалось, ну ладно, завтра схожу, ведь храм открыт все равно. А здесь вдруг это оказалось настолько ощутимо и это настолько ценно, что можно вот те возможности, которые у нас были, оценить. И, собственно, эпидемия, мне кажется, способ переосмыслить всю свою жизнь, переосмыслить свое отношение к ближним, потому что мы сейчас все вместе часто находимся, и есть возможность действительно эти отношения выстроить по-настоящему, подлинно как-то, с полнотой узнать тех людей, которые рядом с нами, и действительно послужить им по Евангелию, вот, быть действительно для них примером, быть для них такими добрыми, послушными ближними, вот, с которыми легко и радостно проводить это время в вынужденной самоизоляции.
Батюшка, спасибо вам большое. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был отец Иоанн Никулин, кандидат богословия, кандидат исторических наук, доцент кафедры церковной истории и филологии Екатеринбургской духовной семинарии. Вам, дорогие друзья, спасибо за внимание и до новых встреч!